вас вот этой самой композиции из «Берешит Раба». Большой. Мы такую большую композицию еще с вами не читали. Но в прошлый раз как раз говорили о возможности построения из большого числа кубиков. То есть мы читали птихты, более мелкие композиции. А сейчас прочтем вот такую огромную композицию. И довольно трудную. Но я надеюсь, что мы прорвемся, и нас это вдохновит. Сейчас я открою только, чтобы читать с компьютера. У нас новые брошюрки. Значит, этот фрагментик, он связан, я напомню, да, «Берешит Раба» – это у нас аналитический мидраш. Да, помните, я рисовал, есть мидраш аналитический, есть мидраш экзегетический. Экзегетический мидраш строится таким образом. Вот у нас текст Торы, какой-то кусочек. Этот кусочек делится на определенные лексемы. К каждой лексеме привязывается некий мидраш. Еще раз подчеркну, что с моей точки зрения это далеко не всегда толкование. Да? То есть можно воспринимать это как толкование, как экзегеза вот этого самого текста. Но на самом деле, с моей точки зрения, это не так. Эти кубики были созданы в разное время по разным поводам, а потом редактор вот этого, например, сборника, он собирает их и думает, какой из них, то есть, предположим, на вот эту лексемку существует энное количество кубиков в нашей сокровищнице. Да? Мы берем какой-то один кубик и ставим сюда. Почему? Потому что на самом деле то, что я хочу сделать, выделяя как бы вот некий фрагмент не в писании скорее, а те кусочки, которые будут отделять мою композицию этих кубиков, вот я их нарезал, и теперь у меня получается вот такой вот набор. И этот набор сам из себя представляет, с моей точки зрения, вот в этом экзегетическом мидраше, видите, он последовательно разворачивается. Гомилетический мидраш, он устроен не так. Он устроен так, вот в какой-то лексеме навешивается целый ряд кубиков, а дальше это может не двигаться в эту сторону, переходить к следующей какой-то лексеме, которая отстоит от этой на довольно значительном расстоянии, тоже навешивается такая вот штуковина. Что тоже будет представлять из себя композицию. То есть это либо композиция вот такого плана, да, то есть горизонтальная или вертикальная. Ну, или в тех терминах, которые я уже вводил, да, либо ее можно было бы назвать одной метафорической, а другой метонимической. Да. Вот этот гомилетический мидраш, он скорее носит метафорическую структуру, а экзегетический метонимическую структуру. Метонимия это троп, перенос по сходству, по соположению. Да, например, «Эй, ты шляпа» – это метонимия. Потому что шляпа надета на мужчине, его я называю шляпой, но на самом деле не весь он, да, а вот да, только его шляпа является знаком, который его обозначает. Но это по соположению. Ну, я классически привожу, да, пример, или там «Все флаги в гости будут к нам». Да, имеется в виду, что приедут все там, представители всех государств. Флаг – это не совсем государство, это нечто, что к этому имеет отношение. И таким образом, вот такого рода фигура, она называется метонимия. Ну вот, мы сейчас имеем дело с вот таким вот экзегетическим мидрашом, довольно продолжительным, да, который состоит вот из этих самых кубиков. Наши домашние задания, пока они были какие? Они были не очень связаны с писанием. Потому что этот текст, он привязан к тексту писания. Да? Это дополнительная как бы, сложность, которую мы перед собой такую задачу в последнем, во всяком случае, домашнем задании не ставили. Ну вот, теперь мы читаем текст, который, текст писания, на который навешиваются вот эти самые кубики. Текст этот известный, и мы в него будем поглядывать, когда будем смотреть каждый из кубиков. А вообще это то, как Яков отправился из Бейершевы. Знаменитый его сон, где ему снятся ангелы. Да, это знаменитая история. Собственно, мы не будем, наверное, сейчас читать этот текст. Вы можете просто просмотреть его. Он видит вот этот сон, ангелы. Лестница, которая касается неба, ну, в общем, все такое. И мы читаем сразу же Берешит Раба, жирным шрифтом выделена как раз та лексема, на которую навешивается кубик. И вот Господь стоит над ним. И сказал, это Господь, да, я Господь. И так далее. А там он сказал, что я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам. И это то, что он говорит. Раби Йоси бар Зимра так начал толкование. Начал толкование, это мы уже знаем, да, что значит начал толкование? Патах. А слово патах вводит нам известную нам структуру, которая называется птихта, правда же? Вот сейчас мы увидим маленькую птихту. Как он патах? Вы помните, да? Птихта это что? Это дальний стих и переход к ближнему стиху. При этом мы сталкивались с вами с птихтами, где переход от дальнего стиха к ближнему осуществляется через ряд блоков. А здесь мы увидим довольно, ну, такую вырожденную, что ли, птихту, или, может быть, наоборот, изначальную птихту, где этих блоков нет, а есть просто переход от дальнего стиха к ближнему через, собственно, стихи Писания. Мы с вами, когда делали первые задания там, со светом и тьмой, мы, по сути дела, совершали вот такого рода ход. Значит, он берет псалом, 63-й псалом. У кого-нибудь есть текст? У меня нет на русском языке текста псалмов, да? Может быть, если у кого-то есть, то хорошо было бы иметь перед собой, потому что у меня только на иврите есть.
Русский,
да, на иврите есть как раз. В этом псалме, во втором стихе, говорится следующее. «Томится по тебе плоть моя в земле пустынной и иссохшей и безводной». Ни черта не вижу. Я Семен. Второй стих.
Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной.
Угу. Это, а первый стих как звучит?
Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя.
То есть это песнь Давида, да? Давид поет песнь Богу, находясь в пустыне, и говорит о том, что по тебе томится плоть моя в земле пустынной и иссохшей и безводной. Раби Элазар от имени Раби Йоси бар Зимры говорит: жаждет тебя душа моя, томится по тебе. Там же. Здесь довольно странный текст, да? То есть, кто на самом деле, кто начал толкование? Вроде бы Раби Йоси бар Зимра, правда же? Причем он начал толкование со стиха второго, да? Второго стиха 63-го псалма. А дальше Раби Элазар от имени Раби Йоси бар Зимры цитирует какой стих? Нет, тот же самый стих, только его продолжение. Начало или продолжение? Жаждет тебя душа моя, томится по тебе. Это начало или продолжение? Семен?
Не
отвлекайся.
Ты нам нужен. Нет, тот же самый.
Тот же самый, да, но начало или конец?
Начало это жаждет душа моя.
Жаждет душа моя, да? То есть он, значит, начал раньше. То есть что на самом деле мы имеем? Мы имеем на самом деле два начала, да? То есть Раби Йоси бар Зимра начинал со второй половины стиха, а Раби Элазар от имени того же самого Раби Йоси бар Зимры говорил, что нужно начинать с первой половины стиха. Ну хорошо, так или иначе, с этого стиха.
И дальше сказал Раби Эйво. Это уже часть Птихты, да, это уже то, что, видимо, предлагает нам Раби Йоси бар Зимра. Словно грибы, которые жаждут воды. Да, текст непроходимый совершенно, правда же? То есть вообще просто непонятно, что происходит. Ну, на самом деле, здесь история в том, что томиться здесь написано вот таким вот словом. Кама. Жажда. А грибы – это кмигот. Здесь переведено как грибы, что это такое, эти кмигот, на самом деле, толком никто не знает. Но, по-видимому, это какие-то растения, которые жаждут воды, и один из вот таких переводов – это кмигот.
Это же явно из мишнайского иврита, да?
Ну, конечно, да. Я на всякий случай напишу и на иврите. На иврите это выглядит так, словно вот это слово – единственное число, а это слово – множественное число. На самом деле мы теперь понимаем, почему два зачина. Ну, с определенной точки зрения можно так понять, да? Потому что множественное число, там, два раза, да? Получалось, что томится и томится. А томится и томится, получается что? Вот это самое двойное томление грибов. Да? Не тех грибов, да, которые в Голландии тоже там, тоже может быть, томится. Но эти грибы жаждут воды. Мудрецы говорят, подобно тому, как душа моя жаждет тебя, так и 248 частей моего тела жаждут тебя. Где? В земле пустынной и иссохшей и безводной. Да, это высказывание мудрецов. По поводу того, что вот эти 248 частей, есть там классическое деление на 248 частей тела и 365 сухожилий или что-то в этом роде. Две эти цифры образуют число 613, которое является числом, общим числом заповедей с точки зрения мудрецов Талмуда. И вот этим вот... Этой цифрой они достаточно часто пользуются, там 248, 365 и 613. Так вот, мудрецы говорят, что подобно тому, как душа моя жаждет тебя, так и 248 частей моего тела жаждут тебя. И продолжают стихом, да, где они как бы задают вопрос. Вот в этой самой пустыне из второго стиха псалма. В земле пустынной, иссохшей и безводной. И дальше цитируется продолжение этого стиха, этого псалма. «Так во святыне я узрел тебя». У вас так переведено или нет?
«Так я созерцал тебя во святыне». Там есть ссылка.
Ну да. А, ну да, есть ссылка. Вот вы можете действительно посмотреть. Я это не очень сейчас вижу, а вы можете посмотреть. Сносочка. Там как раз эти стихи есть. И толкование вот этой части стиха, оно достаточно сложное, да, поэтому в святости я узрел тебя. Ну и какая разница, во святыне я узрел тебя или в святости я узрел тебя? Огромная. Ну, в чем же разница? Ну да, то есть совершенно верно. То есть во святыне скорее относится к Богу, я тебя увидел святым. А если в святости, то это я оказался в каком-то таком отделенном состоянии. Да? Потому что святость на иврите это отделенность. И продолжая играть продолжением стиха, видя мощь твою, что значит видя мощь твою? Это твоя свита. И славу твою, в каком смысле и славу твою, и вот Господь стоит над ним. Откуда это и вот Господь стоит над ним? Вам плохо, правда же?
прошлое.
Нормально, ничего, это должно быть так, да, то есть это все хорошо, то есть это хорошо, что вам плохо. Все нормально. Что? Избирешит, да. То есть избирешит, вот эта самая фраза. То есть получается, что нам разложили вот этот самый стих, который, ну, псалом, по сути дела, или точнее начало псалма, первые три стиха, да, вот этот Раби Йосиф бар Зимра, он этот псалом, начало псалма, разложил таким образом, что в итоге слова «слава твоя» означают «и вот Господь стоит над ним». Но тем самым получается, что он запараллелил? Псалом про что? Про Давида, да? Который томится в пустыне. А наш фрагментик про что? Про Якова, который где? Который видит сон. Вот он лежит, да? То есть он лежит на определенном месте. Да, и видит сон. И тогда получается, что между Давидом, обращающимся к Богу, и Яковом, который вот в этом месте видит сон, возникает некое отождествление. Да? То есть это то, что делает эта птихта, по сути дела. И этот механизм мы наблюдали с вами несколько раз. Да? То есть, по сути дела, вот такое отождествление. Но тогда получается, что то место, где находится Яков, оно каким нам представляется? Пустынным, иссохшим и безводным.
А он томится.
А он томится, но зато он находится биг душа, в отделении, да, то есть в святости.
Это место, там, врата небес, все такое.
Ну, сейчас, да, не забегай вперед, сейчас мы увидим, что там все. Но вообще говоря...
Простите,
это есть кодыш, в котором он его увидит?
Да, да.
А вы сказали, что кодыш – это отделение, да?
Ну, вообще, кадош – это отделенный, да.
Особый.
Особый, отделенный.
Святой – это отделенный.
Да, да. То есть это на иврите имеет вот такую, как бы, коннотацию другого рода. Значит, теперь, ну, смысл мы более-менее поняли, да? То есть мы увидели… Получается, что ангелы, которые восходят.
А слава это
вот это твое стояние на лестнице. Получается вот такое соположение. При этом томится по тебе плоть моя и душа моя. Да? Ведь разница между двумя зачинами, она в чем? Потому что в первой части, точнее во второй части, речь идет про плоть. А в первой части речь идет про душу. Да? А вместе они образуют как бы грибы, которые жаждут воды. Такие плоть и душа, которые превращаются в грибы, которые жаждут воды. А мудрецы именно поэтому, мудрецы, видите, как говорят, подобно тому, как душа моя жаждет, так и 248 частей тела жаждут. То есть мудрецы тоже идут вот эту самую, они... дихотомию как бы берут вместе, да, то есть учитывают то, что здесь есть две какие-то составляющие. Надо учесть, что нам здесь надо быть осторожным, потому что в принципе вот это разделение на душа и тело, которое мы знаем из традиции как раз скорее христианской или неоплатонической, оно в талмудической литературе не совсем такое. То есть душа, на самом деле, это скорее самость, это не некий такой вот субстрат, да, это просто сам человек, да, то есть я, например, могу отдать свою душу, это значит, что я как бы готов пожертвовать собой. Поэтому нефиш, это не совсем, ну, а тем более это в библейском языке, это не душа в том смысле, не спирит, да, как обычно это понимается в другой традиции. Ну хорошо, значит, мы с вами более-менее поняли.
Может, еще есть противопоставление, ну, некий вопрос про двойственность души и тела, связь со сном, что мы это все видим во сне, то есть это как бы некое такое выражение, да, что тело спит, а душа бодрствует, да, и как бы неправильно, что там...
Что он сам бодрствует.
То ли плоть томится, то ли...
Ну, может быть, но здесь, да, но здесь как бы нет никакого намека вроде бы на сон. Но тем не менее, в общем, таким вот легким намеком дано отождествление между псалмом с его топографией и топографией того, где находится Яков. Давид и Яков, они как бы отождествлены. Но с точки зрения формальной, давайте тоже обратим внимание, то есть с точки зрения формальной, что происходит? Происходит переход от одного из стихов псалма к одному из стихов из книги Берешит. Правда же? Получается, что у нас дальний стих – это стих псалма, а ближний стих – это тот стих, которым, собственно говоря, заканчивается эта маленькая птихточка. Да? И вот, значит, эту птихту нам сюда поставили. Это должно было идти, этот кубик, под номером 1. Сколько у нас там всего? Да. 8. В общем, приготовьтесь, да, вы чувствуете, что нам предстоит нелегкая история. Приготовьтесь. Но мы не останемся в таком вот недоуменном состоянии. Поверьте мне, мы в конце обретем некий взгляд, и все будет хорошо. Да? То есть поэтому вы с надеждой в сердце двигайтесь по этому тяжелому тексту. Раби Хама бар Ханина так начал толкование. То есть смотрите, я вас как бы слегка обманул, да? То есть я говорил, что экзегетический мидраш, он двигается вот так. А сейчас что мы имеем? Мы имеем еще одну птиху, которая на самом деле кончается чем? Давайте посмотрим. И вот Господь стоит над ним. Видите? Тем же самым. А после этого мы увидим еще одну птиху, которая заканчивается тем же самым. Всего их будет 3 в данном случае. Этот мы подчеркнем. 1, 2, 3. Это говорит лишь о том, что вот это деление на экзегетический мидраш и гомилитический